Микаэл Таривердиев. Я просто живу. Тбилиси. Полифонический город. Разве не заметно, что я единственный? Отвечаю я, когда меня спрашивают, есть ли у меня брат или сестра. Синее небо моего детства — небо Тбилиси. Жаркое лето. Воздух, напоенный запахом южной зелени, и настолько густой, что, кажется, его можно резать ломтями. И мама. Мама, которая идет мне навстречу. У меня захватывает дух. Я не вижу ее лица, только сияние, исходящее от него. Дом, в котором я родился, когда-то весь принадлежал нашей семье, вернее, семье моей мамы. Старинный, построенный в виде буквы «П», он всегда казался мне громадным. Когда я увидел его много позже, он показался мне меньше. Или просто я стал взрослым? Это был красивый даже для Тбилиси дом. В 3 этажа, с большим двором, в котором был фонтан и огромное тутовое дерево. От дома к реке спускался парк около 1 километра длиной. Рядом с домом церковь, или скорее часовня. В общем, родовое гнездо. Акоповы, фамилия моей мамы, хорошо были известны в Тбилиси. Один из дядей моей мамы был какое-то время городским головой, а еще был беспутный дядюшка. Он считался чрезвычайно легкомысленным и постоянно подвергался осуждению, хотя был человеком вполне безобидным. Когда он загуливал, ехал кутить, то нанимал 3 экипажа. В одном ехал он сам, в другом ехала его шляпа, в третьем – трость. Даже до меня дошли возмущенные рассказы о его поведении. Странно, но в Тбилиси сохранилось немало людей как бы из прошлого, из старой жизни. Во многом именно они задавали тон в городе, даже в советское время. В Грузии слово «товарищ» не вытеснило слово «господин». К старшим часто обращались батоно, а старые фамилии по-прежнему пользовались уважением. Наш дом после революции экспроприировали. В парке был построен санаторий, а в самом доме поселили разных людей. Сначала нам оставили 3 комнаты, потом 2, а когда отец с матерью переехали в государственную квартиру, оставшаяся часть семьи ютилась уже в одной. Кура, шумная, бьющая по гранитным набережным, а там, где их нет, по отшлифованным камням. Я долго был убежден, что реки бывают только такими. Они просто должны быть стремительными, коварными, с водоворотами, которые таят в себе завораживающую опасность. Конечно, я читал о других реках. Но когда оказался в России и впервые увидел Волгу, я изумился спокойствию и равнодушию огромной массы воды, которая никуда не стремится. И только кинув палочку, я понял, что водяная масса все-таки движется. Это было совсем не похоже на ту горную реку, в которой 7-летний мальчишка, каким я себя помню, никак не может устоять на ногах. Лето. Мама ушла на работу, отец тоже. Я болтаюсь без дела при Марусе, домработнице, которая жила с нами. Маруся тоже куда-то отправляется, а дворовые мальчишки зовут меня в бассейн. Мне ужасно интересно, ведь это первый настоящий плавательный бассейн в Тбилиси. Мы долго едем на трамвае, но зря. Воду спустили, профилактика. Мы бежим к реке, это совсем недалеко. Ребята решили искупаться. В этом месте набережной нет. Стали раздеваться, сняли рубашки, сняли сандалии и брюки. Прыгнули в воду, и я тоже. Но плавать я не умею. Сказать стесняюсь. Меня несет, но я молчу. Ребята понимают, что происходит. Я среди них самый младший. И начинают кричать. Какой-то незнакомый молодой человек прыгает в воду, подхватывает меня, но выйти на берег тоже не может. И мы плывем вдоль берега. Я помню, что все время спрашивал его: «Вам удобно?» «Заткнись, не мешай!» — кричал он. Так он проплыл со мной полгорода, от цирка до рынка. Наверное, километра полтора, пока не появилась набережная и лестница. Там парень меня вытащил, и мы мокрые пошли обратно. Только тогда я действительно испугался. Почему я не сказал, что не умею плавать? Вернувшись домой, тайно высушил одежду. Ночью мне стал сниться бурный поток. Вода меня несет, а я тону, тону. Я не спал несколько дней. У меня поднялась температура. Мама допытывалась, в чем дело, но я молчал. Уже потом она случайно узнала об этой истории. А к Марусе по субботам приходил солдат. Он сидел на кухне и пил чай. Это вызывало во мне живейшее любопытство. Как-то в субботу Маруся повела меня в парк культуры и отдыха. Там только что построили парашютную вышку, здоровенную. Она привела меня в абсолютное исступление. Я до сих пор помню это совершенно сумасшедшее желание прыгнуть с вышки. Но как это сделать втайне от Маруси? Тут как раз очень кстати появился солдат и стал весело болтать с нею. Я же, выпросив немного мелочи на мороженое, оказался у кассы парашютной вышки. «Мне билет», — протянул я гривенник. «Нет, мальчик, нужно взвеситься», — ответила кассирша. «Я взвесился». «Можешь. Билет мне был продан». Я побежал к лестнице. Но чем выше я поднимался, заглядывая через решетки вышки, чем дальше от меня удалялась земля, тем меньше мне хотелось прыгать. И я стал уступать дорогу тем, кто поднимался за мной. И все-таки я поднялся. Когда взглянул вниз, душа ушла в пятки. Нет, не в пятки. Душа целиком влезла в горло. В животе стало холодно, а сердце стучало в глотке, в носу, в ушах, в глазах, но не в пятках. И я опять не говорю «я не хочу». Я позволяю служителю надеть на меня брезентовые лямки. Огромный раскрытый парашют сам тянет меня к барьеру. Барьер распахивается, меня выбрасывает, и я как куль ухаю вниз. Лечу камнем, пока стропы не натягиваются, и зависаю в нескольких десятках метров над землей. Веса не хватает, чтобы приземлиться. Мне всего 5 лет. Я вижу, как моя Маруся бегает вместе с солдатом внизу. Все такое маленькое-маленькое. Люди кричат. Я подтягиваюсь на руках и все-таки постепенно спускаюсь. В голове одна мысль, чтобы Маруся не сказала маме. Об этой истории мама узнала через много лет. А вот об истории с пистолетом так никто и не узнал. У меня был друг, Игорь Агладзе. Агладзе – известная в Грузии фамилия. Отец Игоря был инженером, дядя – президентом Академии наук Грузии. Как-то мы с ним были у меня дома, одни. И вдруг обнаружили ключи от ящика отцовского письменного стола. Движимые любопытством открыли и увидели настоящий браунинг. Отдельно лежала кобура и начатая пачка патронов. Удержаться от того, чтобы не пострелять, мы не могли. Мы помчались на чердак, наша квартира была на последнем этаже, забрались на крышу и, как сейчас помню, выстрелили в водосточную трубу. Один раз он, один раз я. Что началось? Свистки, суета. Мы мигом спустились домой, почистили пистолет подсолнечным маслом, отстрелянные гильзы спустили в унитаз. Тут-то и раздался звонок в дверь. Дело в том, что наш дом находился на улице, по которой ездил на работу и с работы первый секретарь ЦК Грузии Чарквиани. Перед тем, как должен был появиться Чарквиани в своем роскошном ЗИС-110, улица заполнялась людьми, НКВДшниками. Именно в такой момент мы и затеяли стрельбу. «Не слышали ли вы стрельбу?» — спросили появившиеся в дверях люди в черных костюмах. «Нет», — ответили мы. «Кажется, хлопнула хлопушка». «А кто дома из взрослых?» «Никого». Они прошли в квартиру, все осмотрели. убедились, что никого нет, и ушли, убежденные, что семилетние мальчишки стрелять не могли. Что было бы с отцом, если бы они нас заподозрили? В городе появлялся запах арбуза, свежего арбуза. Это шел снег. Снежинки таяли на лету, асфальт покрывался дождевой пленкой. Ужасно обидно. Но иногда все же снег покрывал землю, вечно зеленые деревья. Это был праздник. Мы высыпали на улицу, тащили запрятанные по чуланам санки. Веселье продолжалось до первых солнечных лучей. Снег исчезал, но весной все вновь становилось белым. Цвели вишни и сирень, огромное количество сирени. Ужасно любил праздник 1 мая. Черешню продавали прямо на улицах. Гроздья черешни, нанизанные на палочки, как виноград. Мороженщицы, веселые, в чистых белых халатах, с повозками на двух колесиках с ручкой. Дом, в котором прошли мое детство и юность, стоял на горе. Он тоже был построен в виде буквы «П». Балконы выходили во внутренний двор, располагавшийся на трех уровнях, которые соединялись между собой двумя полукруглыми лестницами. Окна распахнуты, и отовсюду несется музыка. Шуберт, этюды Черни, из какого-то окна неумело подбираемая грузинская мелодия, где-то звучит радио. Все это смешивается, но не создает впечатления дисгармонии. Музыка звучит негромко, ненавязчиво. Она как бы часть жизни, продолжение этого двора, этого города. Она не выставляется на показ, она просто живет. Иногда вечерами за каким-нибудь окном, а то и просто на балконе собираются мужчины, и начинается знаменитое грузинское музицирование, абсолютно непонятное мне и по сей день. Как люди, никогда нигде не учившиеся, встречающиеся, быть может, в первый раз, с такой точностью на ходу аранжируют мелодию на 4, 5, 6 голосов. Это полифония самого высокого класса. Не могу этого понять и восхищаюсь бесконечно. Возможно, предки грузин жили в горах, и полифонические ходы, такие как канон, были подсказаны им эхом гор. А потом родились более сложные формы. Может быть, сама земля эта столь удивительно красива и щедра, что не петь невозможно. Я не знаток фольклора, и в грузинском мелосе есть, наверное, песни и о тяжелой доле. Но то, что я слышал в детстве, это песни о любви, о нежности, о красоте. Я вырос на этом пении. И еще на Шуберте. Моя тетка Маргарита училась в консерватории. Это была младшая сестра моей матери, всеобщая любимица, веселая и легкомысленная. Она признавала только одного композитора – Шуберта. Из-за этого у нее были постоянные неприятности с педагогами. Она не хотела учиться по программе, она хотела петь только Шуберта. Ее голос лучше всего звучал, как она считала, в туалете. Она там закрывалась и пела. Кончилось тем, что с третьего курса она ушла из консерватории. Но первая музыка, которую я вспоминаю осознанно, были романсы и песни Шуберта. Я люблю их и по сей день. Они по-прежнему вызывают во мне восторг своей прозрачностью, чистотой, благородством. Музыкой я стал заниматься почти случайно. Просто у наших соседей был рояль. Я стал так часто к ним наведываться и брончать, что сосед, не выдержав, сказал: «Пусть папа купит тебе пианино». Так все и началось. Очень быстро мне надоело играть гаммы, упражнения, пьесы Майкопара и сочинения типа «Похороны куклы». Какая кукла? Никакой куклы у меня не было. Само название унижало мое достоинство. А играть пьесы посложнее я пока не мог. Так что же делать? Я стал делать то, что мне было интересно – сочинять. Главной моей мечтой было научиться записывать. Любопытная вещь. Когда я научился записывать, я понял один закон. Первая стадия обучения или умения. Ты записываешь музыку, и на поверку она оказывается гораздо беднее и неинтереснее, чем то, что ты воображал и играл. Следующая стадия. Ты записываешь придуманную музыку, и она звучит так, как ты себе ее представлял. И уже гораздо позже ты записываешь сочиненную музыку, и она звучит интереснее, чем ты воображал. Но это я понял много лет спустя. Моя мама относилась ко всему очень серьезно. Учиться так учиться. А у меня появилась новая страсть – чтение. Я читал все подряд, безостановочно. Я пытался обмануть маму и Марусю. Ставил на пюпитр книжку, под нее что-то импровизировал. Мама, приходя с работы, интересовалась у Маруси. Играл? Играл. Ведь, занимаясь своими делами на кухне, она и вправду слышала мои экзерсисы. В результате у меня развилась довольно высокая техника. Просто я много читал. Ощущение красоты, детское ощущение любви, когда кажется, что весь мир тебя любит. Не только твои родители, но и все-все-все. Когда не покидает ощущение, что только выйди в мир, и ты получишь нежность прохожих в ответ на свою. Я помню это свое доверие ко всем вокруг. А еще я помню шепотки, разносившиеся по двору. Что-то скрывали от детей. Но мы многое понимали, и многое, очень многое врезалось в детскую память. Взяли дядю Ливона с третьего этажа и тетю Нину с четвертого. Сначала шепотков было меньше, потом взрослые шептались все чаще. Что означало слово «взяли»? Куда взяли? Когда они вернутся? Я не мог понять. Много позже стало ясно, что оттуда, куда взяли, мало кто возвращался. Я дружил с двумя девочками. Их звали Джемма и Джесси. Мы жили на одном этаже. Взяли их мать. Во дворе шептались, стараясь, чтобы мы, дети, не слышали. Но на самом деле мы иногда знали больше всех остальных взрослых. Про мать Джеммы и Джесси говорили, что ее НКВД взял за то, что она турецкая шпионка. У меня это никак не укладывалось в голове. Шпионов я знал. Я их видел в фильме «Ошибка инженера Кочина». Видели мы шпионов и в других фильмах. Они были коварными, двуличными, злобными. Слово «шпионка» никак не вязалось с обликом матери Джеммы и Джесси, от которой пахло сдобным печеньем, она им всегда угощала детей, в том числе и меня, у которой были такие добрые руки, такие добрые глаза. Но когда я сказал об этом нашему сапожнику Сурену, что сидел в подвале, в маленькой каморке, заставленной старыми башмаками, морщинистый добрый человек ответил: «Замолчи и никогда об этом никому не говори, иначе будет плохо твоим папе и маме». Он почему-то курил не папиросы, а всегда скручивал что-то из прозрачной бумаги. Это вызывало во мне живейший интерес. У Сурена была большая семья, он много работал, чтобы ее прокормить. Когда мы приходили к нему в каморку, он выгонял нас: «Тут пахнет кожей, ступайте на улицу». Это был удивительно спокойный человек, смирившийся со всем, с нищетой, со своей судьбой, а главное, с отсутствием каких-либо надежд. Впрочем, может быть, я это додумываю сейчас для себя. Может быть, он и не ждал ничего, ничего не требуя от жизни. Он тихо напевал старинные армянские песни. Любимая его песня «Ах, Сирун, Сирун», «Ах, любовь, любовь». Если он не пел, то молчал. Он никогда не назначал цену за свою работу. Брал то, что ему давали. Люди вели себя по отношению к нему удивительно порядочно. Даже те, что были бедны, давали ему порой больше, чем стоила его работа.